Говорит Радио Свобода. В эфире 668 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Победный дубль «Феррари».
Руди Фёллер и Михаэль Скиббе.
«Зениту» проиграли по делу.
Рассчитывать уже не на что.
Путь из сборных страны в детские сады.
Леонид Аркаев прошел его осознанно.
И с благородной целью.
Бойкоты Олимпиады.
Сколько их было и когда.
О печальном олимпийском прошлом Юрий Теппер.
А Роберт Васкевичан о настоящем и будущем футбольных профсоюзов.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В Бахрейне прошел третий этап чемпионата мира. Двойной успех праздновала команда «Феррари». Фелипе Масса стал первым, а Кими Райконен – вторым. Вслед за ними к финишу пришли гонщики «Заубера» Роберт Кубица и Ник Хайфельд. В очковую зону также попали с пятого места Хейки Ковалайнен Макларен, с шестого Ярно Трулле Тойота, с седьмого Марк Уэббер Ред Булл Рено и с восьмого Ники Росберг Уильямс Тойота.
И положение в личном зачете теперь таково. Райконен 19 очков, Хайфельд 16, Кубица Ковалайнен и Льюис Хэмилтон из Макларена по 14, а тройка лучших в Кубке конструкторов выглядит так. Заубер 30 очков, Феррари 29, Макларен 28.
Спортивная гимнастика. На чемпионате Европы в Клермон-Ферране, Франция, в субботу завершили состязания женские команды. Тройку призеров составили Румыния, Россия и Франция.
Футбол. В российской премьер-лиге состоялся четвертый тур. Четвертую победу одержал единоличный лидер «Рубин», выигравший на сей раз дома у «Томи» 2-1. С таким же счетом «Локомотив» взял верх над «Сатурном» в Раменском, а «Крылья Советов» в Самаре одолели «Луч энергию». ЦСКА уступил на поле грозненского «Терека» 0-1, в ничью 2-2. Завершили матчи «Шинник» с «Зенитом» и «Москва» с «Химками».
Борьба за чемпионство в английской премьер-лиге обострилась после матчей 33-го тура. Манчестер Юнайтед сыграл с Миддлсбро на его поле в ничью 2-2 и набрал 77 очков. На 3 очка позади Челси, который также в гостях выиграл у Манчестер Сити 2-0. На третьем месте с отставанием от лидера на 6 очков идет Арсенал после ничьи с Ливерпулем 1-1. Ливерпуль замыкает четверку лучших с 63 очками.
Четырехочковый разрыв между двумя первыми командами итальянской серии А сохранился. Интер в гостях взял верх над Аталантой 2-0 и набрал 72 очка. Рома на своем поле обыграл Дженуа 3-2. На третьей позиции Ювентус, у которого 58 очков и 2 игры в запасе, а четвертой идет Фиорентина, победившая дома Реджину 2-0 и набравшая 56 очков.
На второе место в Бундеслиге Германии с 48 очками вышел Шальке 04, который одержал домашнюю победу над Ганзой 1-0. По 47 очков имеют Гамбург, проигравший Штутгарту 0-1, и Вердер, одолевший Герту в Берлине 2-1. Впереди же с 54 очками Бавария, чья встреча с Бохумом вынесена за рамки тура.
Итак, вы знаете уже результаты очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1. Он состоялся в Бахрейне на непростой трассе. И некоторые подробности сейчас и мне любопытны, и слушателям наверняка узнать у нашего эксперта в этой области, в этом мире скоростей и моторов, как мы неоднократно уже говорили, Алексея Кузнецова. Вот, Леша, трасса была засыпана песком или нет, как обычно бывает в Бахрейне?
Как всегда перед гонкой в Бахрейне, вот уже четвертый год подряд, все говорят, только бы не нанесло песку, только бы не засыпало трассу. В этом году, разумеется, это было особенно актуальным вопросом, потому что при отмене трекшн-контроля электронного управления тормозами, разумеется, попадание песка на трассу для пилота вызвало бы дополнительный стресс, и машина бы могла повести себя непредсказуемым образом.
Но был песок.
Судя по тому, что мы видели, судя по гонке, которая в целом прошла достаточно спокойно, исключая самое начало гонки, я думаю, что если песок и был, то его было немного. Жаркая погода, сильного ветра не было, а песок появляется тогда, когда ветер наносит его из пустыни, а пустыня находится прямо вот за окончанием автодрома, и даже на самом автодроме есть такие песчаные полосы безопасности. Так что в целом, на мой взгляд, в этот раз Бахрейн обошелся без песчаных бурь и песчаных проблем. Если не считать того самого начала гонки, никто, на мой взгляд, не мешал и никто не помогал Льюису Хэмилтону, лидеру на тот момент чемпионата мира, пилоту команды Макларен, неловко вести себя на трассе так, что он не просто потерял много мест, а потерял это из-за того, что сзади въехал в болид Фернандо Алонсо, пробил колесо, долгое время пытался добраться до своих боксов, добрался, но потом оказался аж 18-м на трассе.
Не помогал вы в кавычках, конечно.
Не помогал и не мешал. Все это было действительно проблемой лично самого Хэмилтона, который, раз уж он претендует на чемпионский титул, все-таки должен себя вести аккуратнее и не мешать ни себе, ни двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо.
А с отсутствием трекшн-контроля вот этого, с обязанностью самому принимать более ответственные решения, чем было раньше, это связана его ошибка?
Поскольку въехать впереди идущий болид можно за счет неправильного управления тормозами, то думаю, что, безусловно, это было связано. Вопрос, конечно, в процентном соотношении. Кто виноват? Пилот? Может быть, Алонсо виноват, резко затормозил? Сейчас по горячим следам трудно расследовать этот инцидент. Но факт есть факт. Льюис Хэмилтон провалил эту гонку. Есть еще такой аспект. Инцидент случился в самом начале гонки. Ну, он уехал в боксы, он потратил много времени на замену колеса, но затем, практически в течение всей гонки, он выехал на трассу 18, а финишировал он, по-моему, 12-м, если я не ошибаюсь. Но в течение всей гонки, ведь как бывало раньше в иных гонках, Михаэль Шумахер вылетает, пропуская вперед весь пелотон, не только Шумахер, кто угодно, и начинает активно догонять, обгонять всех впереди идущих, и до места 5-6 добирается без проблем, а дальше начинаются обгоны с проблемами. Кто же мешал Хэмилтону сделать так же?
Понял я теперь, что Хэмилтон еще не Шумахер.
Пока что, думаю, да.
А вот интересно, ведь впервые полпозишн занял польский гонщик Кубица. Впервые BMW Заубер, команда, которую он представляет, оказалась, значит, вместе с ним впереди на первом-втором ряду. И финишировали они неплохо. Это вот что-то новое? Это новый претендент в Шумахеры?
На мой взгляд, это в первую очередь командное достижение. И вот команда, безусловно, новый претендент на титул топ-команды. До сих пор мы говорили о Феррари и Макларене, но вот уже с начала этого сезона, скромно замечу, я все время говорил, что BMW Заубер — это, безусловно, кандидат на звание топ-команды. И вот в этой гонке, во-первых, Роберт Кубица доказал, правда, за счет меньшего количества топлива в баках, но все же, что он может занимать высокие места. Он, конечно, проиграл старт и не ушел на дистанцию первым. Его обогнал Фелипе Масса в отличном стиле, пилот Феррари. Но, тем не менее, Феррари завоевали и подиум, вернее, первые два места на подиуме, но Кубица был третьим. Больше того, случился в этой гонке исторический факт. Команда BMW Заубер по итогам этой гонки, а Ник Хайфельд занял четвертое место, благодаря этому двойному, на мой взгляд, успеху, Заубер вышел на первое место в Кубке конструкторов в общем зачете.
Это, видимо, из-за того, что самый первый этап Феррари провалило, да?
Ну, возможно, и за счет этого, но сейчас представьте себе, какая нас ожидает интересная борьба. Заубер, Феррари и Макларен, именно так команды сейчас располагаются в Кубке конструкторов, и они идут с разрывом в одно очко, 30-29-28. То есть борьба за Кубок конструкторов обострилась, и Заубер сейчас идет на первом месте. Это, по-моему, большое достижение этой команды. Когда она была просто Заубером, такого и не снилось. А вот теперь BMW Заубер все-таки это более серьезно.
Ну, вообще, выходит, борьба команд сейчас даже как бы более интересно получается, чем борьба в личном зачете.
Думаю, что с точки зрения зрителей, болельщиков, конечно, личный зачет превыше всего. Кими Райкконен стал новым лидером, и это, безусловно, серьезно для действующего чемпиона мира. Ник Хайфельд, пилот того же Заубера, вышел на второе место, опередив Льюиса Хэмилтона, который, как я уже сказал, гонку провалил. Здесь разрывы чуть больше, 19, 16 и 14 очков, но борьба, безусловно, вся впереди.
То есть, в общем, этот этап, кроме как неожиданным и впечатляющим успехом команды BMW Заубер, ничем не охарактеризовался серьезным.
Что считать серьезным? Победный дубль Феррари, как мы часто говорим. Это явление привычное, но в нынешнем сезоне достаточно серьезное. Очередной провал Макларена, я бы назвал это провалом, несмотря на пятое место Хейки Ковалайнена, тоже в этом сезоне уже был в прошлой гонке, а был и прекрасный успех на первом этапе. Принято считать, что Формула-1, настоящая серьезная борьба, начинается после азиатско-австралийских, если быть точным, этапов. Следующий этап в Барселоне состоится через 3 недели. За это время команды переберутся в Европу на трассы более, скажем так, традиционного толка. Как раз чемпионат тогда и начнется. Но сейчас, по крайней мере, стартовые предварительные позиции ясны. Появились 3 топ-команды вместо 2. Феррари, Макларен и БМВ Заубер. Теперь это можно считать уже свершившимся фактом. Обострилась борьба в Кубке конструкторов. И новый лидер в индивидуальном зачете. Думаю, что это хорошие исходные позиции для старта в Европе.
Вот через 3 недели мы с Алексеем Кузнецовым вновь встретимся в студии и обсудим, произошло ли то, о чем он только что сказал. Начался ли уже по-настоящему чемпионат мира в Формуле-1?
Одним из самых ярких событий минувшей недели стала крупная победа футболистов питерского «Зенита» в Ливеркузене над «Байером». О том, как оценили этот матч в Германии, наш корреспондент в этой стране Александр Хавронин.
Когда матч завершился, игроки покинули поле и трибуны почти опустели. На стадионе Байер-Арена включили грустную песню популярной немецкой поп-группы «Их und их». В песне такие слова. Ты думаешь, что я силен и знаю дорогу? Ты считаешь, что я контролирую происходящее? Но я всего лишь стою здесь наверху и пою мою песню. Хит группы «Их und их» как нельзя лучше отражал настроение болельщиков Байера. После поражения от «Зенита» руководство немецкой команды с трудом подыскивало слова для того, чтобы объяснить происшедшее. На глаза главного тренера Байера Михаэля Скибе после матча наворачивались слезы. Последние 1,5 месяца большинство игроков нашей команды далеки от своей лучшей формы. В таком состоянии Байер не может играть на равных с санкт-петербургским «Зенитом». В последних матчах Бундеслиги Байеру придется доказывать, что мы достойны в следующем сезоне играть в европейских кубках. Спортивный директор Байера Руди Фёллер. Футболистам нельзя приказать раз, два, три играть. Сейчас, сразу после матча, я бы не стал обвинять кого-либо в поражении, игроков или тренера. Но если мы также проведем и концовку чемпионата Германии, то не сможем занять того места, которое бы гарантировало участие в следующем сезоне в Кубке УЕФА. Комментируя матч, немецкая пресса не скупилась на критику в адрес Байера. «Зенит разобрал Байер на части», так озаглавил свою статью популярный таблоид «Бильд». «Маниакальная команда», пишет о Байере газета «Тагесшпигель». По мнению издания, игра Байера полностью зависит от формы и настроения отдельных игроков. Причина нестабильности – неопытность команды. А газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» утверждает, что в этом матче чары комбинационной игры Байера быстро улетучились. То, что сегодня происходит с командой, лучше всего отражает игра ведущего полузащитника, члена сборной Бернта Шнайдера. В матче против «Зенита» он все время опаздывал, не показывал привычной техники и не смог обострить игру на фланге, пишет «Westdeutsche Allgemeine Zeitung». А кёльнская газета «Кёльнер Штатанцайгер» не скупится на похвалы в адрес «Зенита». Своей быстрой техничной игрой российский чемпион контролировал игру с первой же секунды. Оборона Байера спотыкалась, у полузащиты от комбинации русских кружилась голова, а линии нападения как таковой вообще не было. Какие-то шансы в этой игре у Байера появлялись только во время розыгрыша стандартных положений. Конец цитаты. Большинство немецких футбольных комментаторов считают, что Байер должен сейчас сосредоточиться на Бундеслиге, а не на ответном матче против «Зенита», в котором шансов у ливеркузенской команды практически нет.
Наш корреспондент в Германии Александр Хавронин о реакции немецких специалистов на крупную победу «Зенита» над Байером.
В эти дни во Франции, в Клермон-Ферране, проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В новостях вы слышали, как завершились командные соревнования женщин. Вообще, в последнее время достижения российских гимнастов более чем скромны. на последнем первенстве мира была завоевана лишь одна медаль, правда золотая, из 42 разыгрывавшихся. В течение же многих-многих лет мужской сборной страны, а затем еще и женской, и, наконец, Федерации гимнастики России руководил Леонид Аркаев. С его именем связаны выдающиеся достижения отечественных гимнастов на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. А сейчас вы узнаете из репортажа Игоря Телина, что задумал Леонид Аркаев, вроде бы уйдя, как принято говорить, на заслуженный отдых.
Кошечка добрая, смотрит на меня, улыбается. Кошечка добрая, злая опять шипит. Сравните, сравните спинку, сравните. Опять добрая кошечка.
Вот так начинается день в детском саду номер 72 города Саранска. Гимнастические занятия включены в образовательную программу этого дошкольного учреждения. Проведение занятий – инициатива заслуженного тренера России Леонида Аркаева. Именно благодаря ему занятия по гимнастике проходят теперь в 15 детских садах Саранска. Проводят их специалисты гимнастической детско-юношеской спортивной школы столицы Мордовии, которой руководит Леонид Яковлевич.
Ребенок вот до 7 лет, он обладает очень хорошей двигательной памятью. И если в эту двигательную память будет технически правильная, если, так сказать, не спешить, если все работать по науке, то это будет очень хороший базис будет для его дальнейшего роста.
Руководители детских садов Саранска с большим удовольствием согласились с предложением организовать и проводить занятия по спортивной гимнастике. Очень быстро, с поддержкой и прямым участием родителей, были оборудованы специальные комнаты.
Мы очень рады, что в нашем детском саду получилось так, что тренер спортивной гимнастики пришел и предложил нам свои услуги. Желающих детей было очень много. И самое главное, что нас поддержали родители.
Рассказала Тамара Чугунова, руководитель детского садика номер 72. По словам же Леонида Аркаева, введение занятий по спортивной гимнастике в дошкольных учреждениях – дело абсолютно новое, в том числе и для него самого – своеобразный эксперимент.
Начиная работать с маленькими девочками и мальчиками в садах, мы не просто, так сказать, их бросаем как-то на гвозди. Мы провели здесь семинар, мы пригласили лучших специалистов из Москвы, из университета физической культуры и спорта. И они у нас провели здесь семинар, очень, очень интересный. Для меня самого было, так сказать, очень это интересно послушать, потому что опыт работы с маленькими детьми, он еще крайне редок.
Что касается сложности занятий с дошкольниками, с Леонидом Аркаевым согласна и тренер по гимнастике Ольга Студнева.
Приходится найти подход почти каждому ребенку. Есть свои здесь трудности, но есть и плюсы, с ними очень интересно, и они довольно-таки эмоциональны.
А вот мнение юных воспитанников этого детского сада.
Мне очень нравится заниматься спортом, а я хочу стать олимпийской чемпионкой.
Занятия по спортивной гимнастике в детских садах Саранска проводятся два раза в неделю. По мнению Леонида Аркаева, именно детские сады должны стать основой создаваемой им в столице Мордовии гимнастической школы, системой поиска юных талантов.
Мы пытаемся просто привлечь сначала, заразить их гимнастикой, а таланты найдутся. Потому что вот здесь я, вот школа была небольшой состав, и то я увидел уже очень много талантов, а там у нас будет их просто сон целый, знаете почему? И не только для гимнастики, но и для других видов спорта.
В детско-юношеской школе спортивной гимнастики сейчас занимаются более 700 саранских мальчишек и девчонок. Несомненно, с приездом сюда Леонида Аркаева в столицу Мордовии начался настоящий бум увлечения этим видом спорта, говорит директор школы Юлия Баткова.
Как только он зашел в зал, как чувствуется такая колоссальная энергия и работоспособность от человека, что он буквально всех заражает этим. И наши тренеры, и девочки, и даже те, кто так не очень хорошо занимались, сразу пришли в тонус. И хоть ему трудно, конечно, приходится, но они с удовольствием занимаются, хотят достичь чего-то большего, потому что поняли, что это возможно с Леонидом Яковлевичем. Тем более он воспитывал всех наших звезд гимнастики, не только в России, но и в мире, можно сказать. И принимать такой опыт, и тренироваться под его руководством, как бы приятно и тренерам, и нашим воспитанникам.
Леонид Аркаев руководит подготовкой юных мордовских гимнастов уже почти год и готов подвести предварительные итоги своей работы в Саранске.
Я доволен итогом работы, доволен организацией в большей степени.
доволен тем, что гимнастки стали тренироваться по самым современным методикам. И начиная здесь уже там с 10-летнего, 9-летнего возраста. И это нужно теперь только терпение, нужно ждать, и результаты обязательно будут. Здесь вот очень много талантливых детей. И мы, по сути дела, настоящей гимнастикой еще не начали заниматься. Я их сейчас готовлю физически с тем, чтобы упредить вот эти травмы всевозможные. И поэтому мы сейчас специальной физической подготовкой занимаемся, очень много времени уделяем. Хореографической подготовкой, чтобы они красивыми были. И, а потом, вот, когда уже они наберут вот эти кондиции необходимые, вот тогда мы уже начнем удивлять мир.
Почему именно Мордовия? Почему прославленный тренер выбрал для работы республику, спортсмены которой никогда прежде не блистали успехами на гимнастических помостах? Дело в том, что с Мордовией связан весьма важный период в жизни Леонида Аркаева. Здесь прошло его детство. В 1942 году его семья была эвакуирована сюда из Москвы, и несколько лет Аркаевы прожили в селе Сайгуши Старошайговского района республики. Так что тренер мало сомневался в выборе, когда ему предложили возглавить процесс подготовки гимнастов Мордовии.
Я доволен, потому как я здесь получаю большое удовлетворение от работы. Такого внимания к спорту, я думаю, мало где уделяется, потому что, вот посмотрите, вот я уже здесь и трассу для биатлонистов ввели, и Ледовый дворец ввели, и ФОК один уже ввели в строй, и вот сейчас наш ФОК готовится, еще один ФОК будет, понимаете? То есть есть все условия для того, чтобы развивать гимнастику. Все условия можно. Не только гимнастику, а и другие виды спорта. Есть и футбольные поля хорошие, есть и спортивные залы очень просторные, современные, светлые, хорошие.
В Мордовии создается прекрасная инфраструктура для занятия гимнастикой, говорит Леонид Аркаев. По словам тренера, конечно, все ребята, которые сейчас начали заниматься под его руководством, не станут блестящими гимнастами, однако смогут проявить себя и в других видах спорта.
У нас уже сейчас более 700 детей в нашей школе, и, конечно, мы всех, так сказать, не можем в дальнейшем охватить. И это будет очень хороший резерв для других видов спорта, потому что гимнастика – это основа спорта. Она дает хорошую координацию, дает хорошие двигательные возможности, и поэтому мы будем снабжать Республику Мордовию и другие, так сказать, федерации, другие секции, и будут очень хорошие у них резервы.
Между тем, в Саранске уже состоялись первые соревнования по спортивной гимнастике. И, по словам Леонида Аркаева, он остался доволен не то что результатами саранских ребят, но тем отношением к занятиям этим видом спорта, которое они продемонстрировали.
Как хочется верить в то, что инициатива Леонида Аркаева, которую рассказал Игорь Телин, приведет не только к достижениям российских гимнастов на международной арене, но и станет тем опытом, какой может быть использован и в других регионах. А мы продолжим программу «Прессинг» после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия по-прежнему возражает против размещения элементов американской проф Польши и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с президентом США Джорджем Бушем. Вместе с тем Путин выразил готовность согласиться с предложенными Вашингтоном мерами по укреплению взаимного доверия. В Москве завершилась конференция активистов левой внепарламентской оппозиции. Участники форума приняли декларацию, в которой призывают к объединению левых сил, а также выражают о готовности к сотрудничеству с либеральной оппозицией. На востоке Москвы избиты трое азербайджанских подростков. Один из них, 13-летний мальчик, госпитализирован. По данным Интерфакса, нападение было совершено группой молодых людей, многие из которых были обриты наголо и выкрикивали националистические лозунги. В Лондоне полиция арестовала двух участников акции протеста, которые пытались погасить прибывший в британскую столицу огонь Пекинской олимпиады. Группа манифестантов протестовала против политики китайских властей в Тибете, где недавно были подавлены массовые выступления местных жителей. В Багдаде в районе Садр-Сити американские военные уничтожили 9 шиитских боевиков. По сообщению иракских властей, погибли не менее 20 человек. 42 иракских студента, ненадолго взятые в заложники боевиками, освобождены сегодня в окрестностях города Мосул. По сообщению представителей иракских сил, сил безопасности вооруженная группа захватила автобус со студентами, но через какое-то время по неизвестной причине скрылась. На юге Афганистана в столкновении с силами НАТО и афганскими войсками убиты 15 боевиков. По информации афганского министерства обороны, бой произошел в субботу в провинции Кандагар. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ Великобритании Олега Гордеевского. По данным газеты Mail on Sunday, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии и какое-то время был частично парализован. Гордеевский заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В последнее время в связи с событиями в Тибете периодически возникает тема бойкота Олимпиады в Пекине. Историк и социолог Юрий Теппер подготовил серию экскурсов в историю бойкотов Олимпийских игр. Послушайте первый из них. Со всех точек зрения весьма познавательный.
У слова «бойкот» скандальная история. В 1880 году управляющий Мендием в Ирландии, отставник британской армии капитан Чарльз Кенниган Бойкот уволил арендаторов, попросивших прибавки к жалованию. Ирландцы договорились – в работники к управляющему никто не пойдет. Мало того, семью Бойкотов отказались обслуживать торговцы местных лавок и почтальон. Существование Бойкотов игнорировали соседи. Возмущенных ирландцев поддержал пастор. Сам по себе сложился особый комплекс воздействий. Социальная и информационная изоляция, идеологическое давление плюс экономический прессинг. Капитану оставалось с позором убраться во свояси. А именем незадачливого управляющего вскоре означковали совокупность самых мощных методов ненасильственных действий. Отказ от социального сотрудничества, демонстративное игнорирование неугодного объекта, а при возможности использование против него политической и экономической блокады. Создатели Организации Объединенных Наций полагали, что бойкот – одна из принудительных мер несилового воздействия во имя поддержания мира. Мирное назначение бойкотов сомнительно. Иногда призыв к решительным действиям вызывает улыбку. Мадонна объявила бойкот лондонского метро, бойкоты Киркорову и Верке Сердючке. Рублевка объявила бойкот Курашевелю. Медики призывают «объявим бойкот дизентерии». Нынче на слуху призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Результат шумной кампании вполне предсказуем. Уверяю вас, Олимпийские игры в Китае могут сорвать а. падение на землю гигантского метеорита, б. всемирная финансовая катастрофа. Основанием моего прогноза является анализ практики предыдущих олимпийских бойкотов. Принято начинать их историю рассказом о полемике, предшествовавшей Берлинской Олимпиаде 1936 года. На деле все началось гораздо раньше. Первый олимпийский бойкот носил необычный, обоюдоострый характер. При подготовке первой послевоенной Олимпиады в Амстердаме 1920 год МОК демонстративно проигнорировал существование советского спорта. Членом МОК для России оставался эмигрант, князь Леон Урусов. Классика бойкота – демонстративное игнорирование существования неугодного объекта. Объяснить позицию олимпийских руководителей нетрудно. Кубертеновская «О спорт и мир» уж никак не согласовывалась с призывами использовать спорт в подготовке всемирной пролетарской революции. К 1924 году страсти пошли на убыль. Российская Федерация начинала налаживать международные связи, а Пьер де Кубертен стремился усилить роль олимпийского спорта в новом послевоенном мире. В числе проектов, заинтересовавших барона, оказалось неожиданное предложение князя Урусова. В книге мемуаров Кубертен упоминает: «Наш коллега, князь Урусов, бывший дипломат, сообщил, что его соотечественники разделены на две группы и просил представить равные права на участие в Парижских играх и советским спортсменам, и спортивным клубам эмигрантов». Конец цитаты. Замечу, что эмигрант Урусов был не только дипломатом. Князь-чемпион России по лаун-теннису, 1908 год. До революции активный организатор российского спорта. Особенности нового красного спорта князю были известны. Спортивные организации входили в структуру Всевобыча, управление всеобщим военным обучением. В 1919 году последовало ленинское указание. Первое. Очистить ряды всевобучистов-физкультурников от враждебных чуждых элементов. К числу подозрительных и чуждых относились все активисты дореволюционных спортивных клубов. В 1921 году был в первый раз арестован член МОК для России Георгий Дюперон. С какой же целью Леон Урусов предлагал провести в Париже встречу соотечественников? Возможно, бывший дипломат предполагал, что подготовка к Олимпиаде охладит классовые страсти в российском спорте. Наверняка востребуются те, бывшие. К инициативе Урусова члены МОК отнеслись равнодушно. Но князь стоял на своем. В январе 1924 года Высший совет физической культуры РСФСР при посредничестве Французского рабочего спортивно-гимнастического союза получил приглашение оргкомитета Парижской Олимпиады. Дудки, господа, пришло время для ответного бойкота. Приглашение решительно отвергли. Затем последовало обвинение МОК в дискриминации временно отстраненных от участия в играх стран-агрессоров мировой войны, Германии и ее союзников. Взаимный бойкот олимпийского и красного спорта длился до конца 40-х годов и вполне устраивал политиков и идеологов противостоящих держав.
Участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер в ближайших выпусках прессинга продолжит цикл воспоминаний о малоприятных эпизодах в истории Олимпиад, связанных с их бойкотами.
Пришло время нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта». Не так давно футболисты сборной России обратились в профсоюз под руководством господина Граматикова с просьбой о включении страховочных компенсационных сумм на то время, пока игроки выступают за сборную команду. Ширится профсоюзное футбольное движение в России. Разобраться в такой непростой очень ситуации нам поможет эксперт прессинга Роберт Васкевичан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, уровень правовой культуры российских футболистов растет не по дням, а по часам. В отличие, должен признать, от их мастерства. Ну, в общем, ладно, оставим эту грустную тему. А что касается их прав, вне зависимости от того, хорошо они играют или плохо, проигрывают они позорно, причем румынам, или не проигрывают, они имеют право на защиту своих, извините за тавтологию, прав. Одно из прав заключается в том, что если игрок получает травму, играет то ли за клуб, то ли за сборную, соответствующая структура, если это клуб, значит, соответственно, президент клуба, это вся структура клубная, должна отвечать за его здоровье и выплаты всевозможных страховых и медицинских прочих всяких сумм. Если это за сборную игра, то, соответственно, значит, надо продумать механизм. И, в общем-то, в этом суть обращения российских футболистов, который, кстати, поддержал профсоюз под руководством известного в прошлом агента Граматикова.
А что за профсоюз? Раньше не было слышно о нем.
Ну, раньше он был в тени первого, исторически первого профсоюза футбольного, который был создан выдающимся, на мой взгляд, игроком еще сборной Советского
Хидиатулин.
Союза. Вагизом Хидиатулин. Совершенно верно. Вагизом Хидиатулиным. Он был создан в 1994 году. Вагиз вернулся из Франции. Естественно, он не только там, я не думаю, что он особых там премудростей футбольных набрался, ибо он уехал уже
на закате карьеры
выдающимся игроком, который уже практически все постиг в футболе. И вице-чемпионом Европы был, и масса всяких регалий. Но с точки зрения организации процесса, вообще европейского подхода к делу, конечно же, он там набрался, в положительном смысле этого слова. И приехав в Россию, уже независимое государство после распада Союза, он первым делом зарегистрировал профсоюз, и он назывался профсоюз игроков и тренеров. Он имеет возможность участвовать в палате по разрешению споров, которая, в свою очередь, руководит небезызвестный Николай Александрович Толстых. И в этой палате действительно решаются серьезные вопросы, и в этой палате, учитывая, так сказать, ее статус, ее возможности и особенности характера ее председателя Толстых, он бескомпромиссный человек, и он не боится идти на жесткие обострения, там действительно решаются очень серьезные вопросы, и здесь профсоюз Вагиза Хидиатулина, назовем его так, конечно, он называется официально по-другому, здесь он имеет приоритет, но коллизия в том, что другой профсоюз под руководством известного, как я говорил в прошлом, агента Граматикова, тоже не прост, скажем так. Дело в том, что он сумел зарегистрироваться в международной организации FAFPRO, то есть Международной ассоциации футбольных профсоюзов. И здесь некая коллизия возникла между профсоюзом Граматикова и профсоюзом Хидиатулина, потому что, так сказать, и тот, и другой имеют определенные козыри, назовем это так. в профсоюзе Грамматикова, во-первых, примерно 500 членов. Причем у них уже довольно жесткая структура. Там нет никаких, это все злые языки говорили, какие-то проценты от контрактов. Ничего подобного там нет. И строго определенная фиксированная сумма.
Которую каждый футболист, член профсоюза,
отчисляет. В зависимости от того, где,
да,
он играет. Если в премьер-лиге там чуть больше, если в низших дивизионах чуть меньше. И все, никаких процентов от контрактов, ничего нет. Мы не будем вмешиваться, естественно, в проблемы первородства. Но, в общем, ситуацию с этими профсоюзами мы описали. Теперь, что касается генезиса этих процессов. Профсоюз Хидиатуллина, в общем-то, он ровно не развивался практически, но ровно жил там, как-то функционировал, какие-то вопросы в палате по разрешению споров решал, но все это держится на одном, на авторитете выдающегося, знаменитого, прекрасного в прошлом игрока Вагиза Хидиатуллина, который и по завершению карьеры харизмы футбольной не утратил. Это очень хорошо, что есть такой руководитель, но этого мало. А вот другой профсоюз, видимо, у них как-то более поставлено на рельсы такие организационные, я бы даже сказал. Они даже раньше называли, знаете как, профсоюз футболистов, тренеров и агентов. Сам Грамматиков в прошлом, я вам говорил, агент. Но потом ему пришлось сдать лицензию, потому что явный конфликт интересов. Далее ему пришлось убрать вообще агентов из названия, потому что агенты – это агент. Сейчас следующая коллизия. Гершкович и его объединение отечественных тренеров.
Резонно
отстаивают права тренера, это фактически тренерский профсоюз. И если разобраться объективно, то действительно интересы игрока и тренера не так уж часто пересекаются. А часто очень даже бывают диаметрально противоположными. Поэтому, так сказать, ну, мне кажется, что и тренер должен оттуда уйти, и остаться только футболисты. Вообще, ситуация с профсоюзами, если пойти в других видах спорта посмотреть, довольно интересная. Я говорю в других видах спорта, хотя я всего лишь навсего хоккей, потому что я что-то при всем моем, так сказать, погружении в эту тему, не только профсоюзную, я имею в виду вообще тему экономики.
Профсоюз ватерполистов, скажем, не встречались.
Я не слышал. И волейболистов, и баскетбол, не было такого. Ну, а про хоккейный профсоюз, Дмитрий, если вы помните, мы неоднократно разговаривали.
Там тоже раскол в этом профсоюзе.
Да, раскол, и вы помните, мы говорили про профсоюз Бардина. И он очень активно пиарился, вот часто во всех средствах массовой информации. Мы того спасли, этого НХЛовца бывшего спасли от наказания, там еще что-то такое, пятое, десятое. А вдруг выясняется, что Бардин бросил этот профсоюз и теперь работает по-прежнему в ключевой, я не знаю, как это называется, ген-менеджер, может, ген-директор, президент, не суть важно. Но он один из ключевых людей в Омском «Авангарде». То есть урожайность, скажем так, в клубных, на клубных нивах, видимо, выше, чем на профсоюзных вот таких вот неудобиях. И он, видимо, вот, подумал...
На профсоюзной целине.
И, может быть, даже согласен с вами. Может быть, даже на профсоюзной целине. Хотя с помощью Бардина это уже не такая и целина. Он, и надо отдать ему должное, немало сделал для развития профсоюзного движения в хоккее. А теперь я предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали. А начали мы, вернее, вы, Дмитрий, начали с того, что группа футболистов, практически все футболисты сборной России подписали обращение совместно с профсоюзом по поводу страхования. Идея эта давно уже витает. Мы уже поговорим немножко об идее вот и о самой проблеме страхования.
Кстати, Роберт, я прошу прощения, вас перебью. Я хотел бы уточнить о легионерах, футболистах и тренерах. Их права кто-то отстаивает в России?
Я думаю, что их права отстаивает не профсоюз. Их права отстаивает та, ну, я помягче как-нибудь выражусь, группа агентов, которые с этой и с той стороны их затаскивают сюда, а потом их как-то пристраивают, если это легионер, который, чьи достоинства не очевидны. То есть здесь с ними все нормально. Потом, ну как, я себе не представляю, допустим, легионер, который, так сказать, за три года жизни и работы в России, там, здрасте, до свидания, будьте добры, там, больше ничего не выучил. Что он может, какие там, ему надо переводчика ходить, зачем ему нужно, когда у него есть агенты, которые все вопросы решит, и без него нет. С легионерами так. Но что касается страхования, идея достаточно интересная. Она восходит еще к другу нашей программы, известному профессору, ученому, автору блестящих книг философских, профессору Воробьеву Анатолию Ивановичу, который еще, так сказать, на заре, еще до прихода Мутко, тогда еще так, далеких конца 90-х, начала 2000-х годов, предложил создать систему страхования, сделать это бизнесом неким для того, чтобы, естественно, что Российский футбольный союз не может выступать в качестве страховой компании, соответственно, привлекается крупное страховое общество, страховая компания, ну и, соответственно, какие-то отчисления, как от спонсора, Но эта идея воплотилась в виде спонсорства Росгосстраха. И сегодня и Мутко поддерживает эту идею страховать игроков. Я думаю, что она вообще не зря это коллективное письмо появилось. У нас случайности в последнее время, как в политической, так и в футбольно-политической жизни, достаточно редки. Поэтому я думаю, что все как бы здесь каждая лыка в строку. И Мутко, так сказать, тут же реверанс своему спонсору. И это нормально, потому что было бы странно отдать некой другой страховой компании, когда есть Росгосстрах, обещающий вложить, и он это сделает в течение 5 лет 50 с лишним миллионов долларов. Идея созрела, и сейчас нужен некий такой вот то ли выстрел Авроры, то ли выстрел Гаврилы Принципа, назовите это как угодно. Но идея созрела, и, в общем-то, видимо, будут страховать. Но при этом внешне Мутко держит нейтралитет как по отношению к страховым компаниям, то есть он говорит, что да, у нас есть, но если кто-то предложит, потому что тогда это монополизм, ибо Росгосстрах платит деньги за то, что его логотип везде кругом, и каждый раз комментаторы вынуждены произносить это достаточно труднопроизносимое слово. Поэтому, так сказать, Мутко, он, ну, как опытный царедворец, политик, он правильно все понимает в этом смысле, он держит строгий нейтралитет. Он говорит, если найдется страховая компания, которая даст лучшие условия, чем Росгосстрах, мы отдадим приоритет этой компании. Это правильно, потому что в противном случае его можно будет привлечь за нарушение антимонопольного законодательства и нарушение конкуренции. Видимо, мне кажется, я так думаю, прогнозировать можно, что слишком велик авторитет Хидиатуллина, еще к тому же он спартаковец, и Спартак тоже не пустой звук в нашей стране, и за ним определенные силы, такие морального плана силы, я имею в виду, стоят. И, в общем-то, профсоюз реальный, да, он может не очень активно действовать, но он существует, он где-то функционирует и так далее. Что касается Грамматикова, тоже там есть. Я думаю, что сверху как бы поднажмут, и будет некое объединение, и, как говорится, так сказать, всем сестрам по серьгам раздадут, и в итоге будет один нормальный профсоюз с ярким, харизматичным лидером и с хорошей командой, которую уже создал Грамматика. Вот примерно, на мой взгляд, такой расклад нас ждет в этом плане.
Ну что ж, спасибо, Роберт. Я обращаюсь к эксперту прессинга Роберту Воскельчану за столь обстоятельный комментарий, и мы обязательно будем внимательнейшим образом наблюдать за ситуацией в футбольном профсоюзном движении в России.
На этот раз телеобозрение Аркадия Ратнера является рецензией, и что особенно приятно, положительной, на репортаж о баскетбольном матче, трансляция которого шла по общедоступному каналу «Спорт».
Прежде всего, отмечу прекрасную трансляцию проходившего в Москве баскетбольного матча ЦСКА «Олимпиакос». Впервые за последние годы я почувствовал, что сидящий за пультом режиссер прекрасно разбирается в игре, понимает ее тонкости, сам увлечен тем, что показывает. Площадка в кадре всегда показывалась целиком, так что мы могли следить не только за игроком, владеющим мячом, но и за перемещениями, перестроениями его партнеров и соперников. Крупные планы, отвлекающие зрителей, режиссер включал только в те мгновения, когда был убежден, что ничего серьезного на площадке не произойдет. А потому буквально на несколько секунд он может крупно показать баскетболиста, решившегося на индивидуальный проход к щиту, или совершенно забытого армейцами в трехсекундной зоне высокорослого греческого игрока. Режиссер точно оценивал ситуацию, который тут же и получал мяч, чтобы отправить его в кольцо. Картинки безумно нервничающих тренеров для режиссера необыкновенно привлекательны, и зрителю они интересны. Но в этом репортаже никакого перебора не было. Лишь в самые напряженные минуты включались камеры, нацеленные на тренеров. Все внимание. Какая редкость для российских трансляций только игре. Особо скажу об использовании повторов. Болезненная, пока неизлечимая слабость режиссеров всех спортивных компаний. На этот раз взятие кольца практически не повторялось, чтобы ни в коем случае не упустить ответную контратаку. Лишь несколько раз и с разных точек повторялись броски-шедевры, без которых репортаж выглядел бы неполноценным. Но и в этих случаях, повторяя красивейшие броски, режиссер ни разу не упустил развивавшихся на площадке событий. Он неизменно выходил на статичный план игрока, держащего мяч, подчеркивая тем самым, что ничего важного у противоположного щита не происходит. Одним словом, первый раз в своих телевизионных обозрениях я с чистой совестью оцениваю работу бригады, проводившей эту передачу, полновесной пятеркой. Одна хроническая болезнь, к сожалению, преследовала режиссера и на этот раз. Вспомните, к примеру, футбольные трансляции из Англии или из Испании. Что вы видите на экране в те моменты, когда в игре кратковременная пауза? Как правило, крупные планы тренеров, игроков, судей, выражение их лиц, мимику, жестикуляцию, разговор участников игры между собой. Но с трудом можно вспомнить, чтобы операторы в эти секунды показывали зрителей, тем более ломающих кресла или танцующих полуобнаженными, демонстрируя на всю Россию, а порой и на Европу, свои пивные животики. К сожалению, и в описанной баскетбольной трансляции, возведенному мною почти что в небо жителей и режиссеру, видимо, гены предыдущих поколений не давали покоя, напоминали. А где трибуны? А зрители? И возникала перед нами пестрая, малопривлекательная картина. Болельщики с раскрытыми ртами, буквально захлебывающимися от хором произносимых речевых. Разномастные флаги в таком изобилии, что невольно вспоминались первомайские и ноябрьские демонстрации прошлых лет. Как и режиссер, высокой похвалы заслуживает комментатор матча Роман Скворцов. Отмечу, во-первых, сыгранность его с режиссером трансляции. Большинство показанных кадров или замедленных повторов комментатор без внимания не оставлял, а затронутую им тему тут же подхватывал и стремился дополнить сам режиссер. И, во-вторых, здесь вообще большая редкость. Роман Скворцов удивительно объективен. Судейские ошибки он отмечал без всякой предвзятости. И в пользу ли московской команды или греческой они совершались. И даже в последней четверти матча, когда ЦСКА начал доверствовать упущенное, комментатор тональность репортажа не изменил. Конечно, он симпатизировал ЦСКА, но делал он это с достоинством, без истерики и бешеных криков, столь модных сейчас среди его коллег. В равной степени отдавал должное и напору армейцев, и четкой, продуманной защитной тактике Олимпиакоса. Решающие два очка, забитые одновременно с финальной сиреной, встретил он достойно, не оповещая аудиторию о постигшей России трагедии, а завершил трансляцию спокойно, надеясь на удачу ЦСКА в ответном матче.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Теннис. В Майами завершилась женская часть турнира первой категории, призовой фонд $3.5 миллиона. В финальном матче американка Серена Уильямс победила Елену Янкович из Сербии 6-1, 5-7, 6-3. Таким образом, их счет в личных встречах сравнялся 5-5, а Уильямс повторила рекорд немки Штеффи Граф, выиграв этот турнир в пятый раз.
Мужская же часть, входящая в серию Мастерс, стала отчасти исторической, так как впервые за 24 года существования данных состязаний в финал вышел представитель России. Это Николай Давыденко, в полуфинале победивший американца Энди Родика 7-6, 6-2. Примечательно, что с таким же счетом завершился и второй полуфинальный поединок, в котором испанец Рафаэль Надаль нанес поражение чеху Томашу Бердыху.
Борьба. На чемпионате Европы в Тампере, Финляндия, программу по традиции завершают мастера греко-римского стиля. В субботу прошли состязания в четырех весовых категориях, и чемпионами континента стали в весе 55 килограммов Равшан Байрамов из Азербайджана, 66 килограммов Армен Варданян из Украины, 84 килограмма Назми Авлука из Турции и 120 килограммов Юрий Патрикеев из Армении.
Лыжные гонки. В Ханты-Мансийске завершились многодневные соревнования лыжного гран-при под названием «Спринт Тур». Тройки призеров составили у женщин Юстина Ковальчик, полька. На втором месте Наталья Матвеева, россиянка. На третьем финка Айно Кайса Сааринен. У мужчин победил Эмиль Йонсен, швед. На втором месте норвежец Йон Кристиан Даль, а на третьем чех Мартин Кукол.
Хоккей. В Уфе прошел второй матч в серии до трех побед в финале чемпионата российской суперлиги. Местный Салават Юлаев выиграл у ярославского «Локомотива» 2-0 и сравнял счет в серии 1-1. Очередные два матча хоккеисты проведут в Ярославле 7 и 9 апреля.
А в чемпионате Национальной хоккейной лиги определены все участники плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли. В субботу ключевым был матч Вашингтон-Флорида. Столичная команда добилась победы 3-1 и завоевала первое место в юго-восточном дивизионе. Итак, полный список участников Кубка Стэнли таков. На востоке Монреаль, Питтсбург, Вашингтон, Нью-Джерси, Нью-Йорк Рейнджерс, Оттава, Бостон, Филадельфия. На западе Детройт, Сан-Хосе, Миннесота, Анахайм, Даллас, Калгари, Колорадо и Нэшвилл.
На женском чемпионате мира в Китае завершилась первая стадия, на которой 9 команд были разбиты на 3 группы. В группе А победителем стала Швеция, выигравшая у Японии 5-0 и Финляндии 3-2, а второе место заняла Финляндия, победившая Японию 6-1. В группе «Б» сборная США разгромила команды Германии 8-1 и Швейцарии 7-1, а швейцарки, победив немок 3-0, стали вторыми. В группе «С» две крупные победы одержали канадки над россиянками 8-1 и китаянками 11-0. Второе место заняла сборная России, победившая команду Китая 5-3.
И теперь в одну тройку будут объединены Швеция, Канада и США. Две лучшие команды из этой тройки снова сыграют уже в финале, а третья встретится в борьбе за бронзовые медали с той, которая займет первое место во второй тройке. Эту вторую тройку составили Россия, Финляндия и Швейцария.
Волейбол. Участниками решающего матча, проходящего в Испании финала четырех женской лиги чемпионов, стали российская команда «Заречье» из Одинцова и итальянская «Перуджа». В полуфиналах «Заречье» выиграла у испанской «Мурсии» 3-1, а «Перуджа» у другой итальянской команды «Навары» 3-2.
Спортивная гимнастика. На чемпионате Европы Клермон-Ферране, Франция. В программу входят командные соревнования и розыгрыш наград на отдельных снарядах. В субботу завершили борьбу женские команды. Тройку призеров составили Румыния, Россия и Франция.
Футбол. На второе место в немецкой Бундеслиге с 48 очками вышла команда Шальке 04, которая одержала домашнюю победу в Гельзенкирхене над Ганзой 1-0. По 47 очков имеют Гамбург, проигравший Штутгарту 0-1, и Вердер, одолевший Герту в Берлине 2-1. Впереди же с 54 очками идет Бавария, чья встреча с Бохумом вынесена за рамки тура.
Вы слушали 668-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работала продюсер Наталья Гуреева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».